Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. Колесо сансары продолжает крутиться. Индра продолжает свой танец. А мы продолжаем говорить о вечных материях, о душе человеческой. И сегодня мы продолжаем разговор об Анне Карениной, который мы начали ровно неделю назад. С вами я, Артем Новиченков. И мы, собственно, сегодня завершим наш разговор об этом герое. Напомню, наша передача посвящена характерам в литературных произведениях, характерах, которые продолжают жить, продолжают отражаться и нас отражать. Собственно, в предыдущем эфире мы много говорили о том, что такое вообще Анна Каренина, что это за характер, как он там в мировой культуре, какое место занимает и так далее. Сегодня мы пойдем вглубь. И я сегодня разыгрываю книгу, известную книгу Павла Басинского «Святой против льва». Это история взаимоотношений Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого. История очень тяжелых взаимоотношений. Наверняка вы слышали про сложные отношения, да, Толстого к церкви. Не путать тут, да, церковь и христианскую веру. У Толстого тут действительно все было интересно сложно. Мы, может быть, сегодня краем коснемся этой темы. И эту книгу я вручу за самый интересный, содержательный комментарий или за вопрос. Пишите 967-103-5533. Собственно, разговор об Анне Карениной сегодня я бы хотел начать с одного отрывка. После рождения дочери от Вронского на грани жизни и смерти у Анны были тяжелые роды, находится она, значит, в бреду, и своему мужу, да, Каренину, который, собственно, на самом деле взял опеку и над ней, и над дочерью, потому что Вронский оказался совсем не мужественным, ну, тряпкой, прямо скажем. Значит, Каренин вдруг для читателей, да и для самой, возможно, Анны, да, вдруг обернулся совершенно другим человеком, сильным, волевым человеком твердых христианских ценностей. И, значит, Анна в бреду рассказывает своему мужу о святой мученице Марии Египетской. Правда, она не называет ее именем, но он вычитывается, в общем, из контекста. Вот что она говорит ему. «Я все та же, но во мне есть другая, и я ее боюсь. Она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя, и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся, и я теперь умираю. Одно мне нужно. Ты прости меня, прости совсем, я ужасна. Но мне няня говорила, святая мученица, как ее звали, она хуже была». И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку. Вот такой отрывок. Конечно, тут без того, чтобы поинтересоваться, что же это за святая мученица, которая была хуже Карениной, надо залезть в Google и поискать. Ну, я облегчаю тут задачу. Собственно, о ком идет речь? Речь идет о великомученице Марии Египетской. Мария Египетская — это покровительница кающихся женщин, которые борются с плотской страстью. Первое житие Марии было написано еще там, в VI, начале VII века Софронием Иерусалимским. И, в общем, многие из мотивов жития вот, Марии Египетской оказались перенесены в легендах средневековых на, собственно, историю Марии Магдалины. Естественно, потому что их одинаково зовут. Обе они блудницы. И обе, собственно, покаялись. Собственно, что там написано в житии блудницы Марии? Она вдруг, да, попыталась войти в храм гроба Господня, но по каким-то неведомым причинам войти туда не смогла. Какая-то сила остановила ее. И в этот момент она осознала свое падение. Она поняла, что из-за того, что она блудница, что она грешница, она не может войти в храм Божий. И она начала молиться перед иконой Богородицы, да, которая находилась в притворе храма, то есть до нее был доступ. И после этого она уже смогла, после вот моления, мольбы, она смогла войти в храм и поклониться распятию. После этого она опять обратилась к, значит, Деве Марии, и та ответила ей. Она услышала, значит, голос, что и сказал голос Богородицы. Вот он сказал, цитата, «Перейди Иордан, и обретешь блаженное успокоение». Мария послушалась этого, причастилась, перешла Иордан, поселилась в пустыне, той пустыне, о которой говорит Анна Каренина, и провела там 47 лет в полном уединении, в строгом посте и в непрекращающейся молитве. Первые 17 лет Марию преследовали воспоминания о ее годах блуда, воспоминания о прошлой жизни. Вот я вам прочитаю из ее жития. «17 лет я сражалась в этой пустыне с необузданными своими страстями, как с лютыми зверями. Когда я садилась есть, мне хотелось мяса египетской рыбы, хотелось вина, столь мною любимого, ибо, живя в миру, я много его пила. Здесь же, не находя и воды, я сгорала от жажды и несказанно страдала. Посещала меня и безрассудная тоска по разгульным песням, постоянно смущая меня и побуждая напевать их демонские слова, которые я помнила». Ну и, в общем, после многолетних этих искушений страсти, наконец, отошли, она очистилась, и оставшиеся там 30 лет она провела в молитве. И, ну, там есть такие подробности, что у нее закончилась еда, которую она взяла из Иерусалима, она питалась там чем только возможно, у нее действительно не было воды, вся ее одежда истрепалась, но, как она, собственно, сказала, с этого времени до сих пор сила Божия всяким путем сохраняла мою грешную душу и жалкое тело. То есть по каким-то вот таким вне биологическим, да, процессам Бог как бы спасал ее от смерти. Бог спасал ее от смерти. Вот, собственно, такое житие. И, естественно, история Марии Египетской — это, как сказать, такой миф, да, на который накладывается образ Анны Карениной и жизненный путь Анны Карениной. Собственно, давайте теперь вспомним, что именно, да, вот в свете этих знаний Анна говорит своему мужу. Она говорит, что она не может никак забыть про Марию Египетскую, о которой ей рассказывала еще няня, то есть в детстве. Это очень важно. Мы на прошлом эфире много говорили про детство героини, про то, что в детстве формируется вообще нравственность, да, понимание своего места в мире, умение принимать и дарить любовь, прощать и быть прощенным, умение вообще в этой жизни не падать духом, то есть не терять смыслов. Вот у нее была няня. У Вронского няни не было. Кстати говоря, как у Онегина. Это большая проблема, на самом деле. Мы когда-нибудь, естественно, доберемся до Онегина. Если буду жив, как говорил, кстати говоря, Лев Толстой, он так письма подписывал. И она говорит, значит, «Одно мне нужно, ты прости меня, прости совсем». Да? То есть в Каренине она увидела человека, который, ну, фактически исповедник, да? который как бы освободит ее. «Я ужасна, но мне не говорила святая мученица, она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку». То есть она как бы уже готова к смерти. Вообще очень интересный момент, когда вроде бы еще до конца романа довольно много, там страниц 150, я уже не помню, а Каренина уже вроде бы тут на пороге смерти, но она выживает. Каренина выживает и не едет ни в пустыню, не начинает путь постничества, не начинает жить какой-то вот жизнью святой мученицы. Почему? И почему, и главное, как это связано с самоубийством, да, Анны Карениной? Дело в том, что, естественно, вся древнерусская литература была предтечей светской литературы, да, 19-го, 18-го и, естественно, 20-х веков. И там представление о женской красоте, о такой, как вам сказать, об инфернальной красоте, оно всегда является синонимом страсти. Причем страсти, разрушающей христианские какие-то ценности, разрушающей вообще чувство любви. Ну, например, не знаю, там князь Игорь, да, например, в «Слове о полку Игореве», пошел из-за своей страсти, из-за своей гордыни, да. Что здесь происходит? Анна Каренина сама по себе Толстым рисуется, ну, какой ближе всего из других образов Толстого к Анне Карениной? Конечно же, образ Елены Курагиной из «Войны и мира». Вы помните, кто такая Елена Курагина? Это женщина абсолютно безнравственная, очень сексуальная, возбуждающая и умеющая пользоваться своей вот этой вот властью женщины над мужскими страстями. Елен, ну, как бы такой образ падшей женщины, но падшая она не потому, что она там со всеми подряд спит, она падшая, потому что она в нравственном смысле не заботится о собственной душе, да, вот для Толстого это важно. То есть вот этот мотив искушения в русской, древнерусской литературе, да, он, естественно, через женщину действует в образе вот дьявола, того самого змея, да, который яблоко Еве вручил. И Толстой продолжает, на самом деле, эту линию. Толстой понимает, что только святые могут бороться с дьяволом. Анна Каренина не святая. Ну, представьте себе, какой бы это был роман, если бы Анна Каренина после вот этого вот порога смерти вдруг берет и уходит в монастырь. И меняется все, да? И какую бы историю тогда читали мы как читатели, да? Житие святой, но Анна Каренина не была святой. О Анне Карениной чего-то не хватило. Мы попозже поговорим, чего не хватило, да? Для того, чтобы перешагнуть вот эту, как бы, это желание жить жизнью человека, да, подверженного страстям. Анна вспоминает Марию Египетскую, которая получает знак от Девы Марии, удалиться от людей, да, и это как бы вот, ну, не случайный образ, да, вроде бы как бы тебе дается знание о таком жизненном опыте другой героини, даже неважно, существовала она или не существовала, она существует в своей психике как пример, в который ты веришь, значит, существовала. И так как это дано тебе, да, то тут происходит момент, вот этот образ, образ Марии Египетской, он сможет переломить твое желание страстной жизни или не сможет переломить? Почему мы вообще об этом говорим? Потому что Анна страдает. Вот это важно. Если бы Анна, как Елен Курагина, спокойно жила, не рефлексировала бы, кайфовала от жизни, тут не о чем говорить. Толстому это не интересно. Да? Как мы говорили на прошлом еще эфире, Толстому не так интересно, значит, описывать, как люди идут к любви, как гораздо интереснее, как они с этой любовью уживаются. Толстому гораздо интереснее показать вот этот вот момент человеческого внутреннего выбора, который на самом деле ни к чему не ведет. Кстати говоря, альтернатива Анне Карениной, да, если продолжать вот этот образ характеров, в середине 60-х годов есть Елена Курагина, в середине 70-х годов Анна Каренина, а в середине 80-х годов Лев Толстой пишет «Отца Сергия», где я уже не помню, как зовут героиню, которая пришла, значит, к этому святому отцу Сергию искушать его. И после того, как она увидела, что тот отрезает себе палец, мы когда-нибудь обязательно с вами возьмем образ отца Сергия, после того, как она увидела, как он отрезает себе палец, чтобы преодолеть свои, значит, низменные страсти, она вдруг изменяется. Она меняется. Она действительно идет путем Марии Египетской. Вот это, видите, да, тоже эволюция образов Елены Курагина, Анны Карениной и вот, извините, не помню имя героини в «Отце Сергии», которая приходит к этому. Но там история про отца Сергия, потому что отец Сергий, несмотря на то, что лишается пальца, он попадает в лапы другого греха, другой страсти. Потом об этом когда-нибудь поговорим. И вот эта смертельная болезнь Анны, да, после рождения дочери, естественно, воспринимается как какой-то знак судьбы. Чудо обращения к Богу вот, Марии Египетской и других героинь древнерусских там, текстов, житий в романе обозначено, но оно не реализовано. Да? Почему? Потому что потому что у Анны нет вот этого нравственного усилия, нет вот этой вот воли к чистоте. То есть это возможность, понимаете, это вообще это очень по-жизненному, возможность, которая нам дается, а мы не можем ее реализовать, как некое такое глобальное искушение. Как, ну, понимаете, да, пример для подражания, которому ты стремишься в моменты слабости, отчаяния, но в моменты силы ты к нему не приближаешься. Знаете, это как вот, ну, просто семейные пары. Когда у них все хорошо, они не обсуждают свои проблемы. А когда они ссорятся, они просто не разговаривают. И получается, что до проблем никогда не доходит дело. Либо вы в кризисе, либо вы в мире, и не хотите вот в этом благостном состоянии, в хороших отношениях друг с другом, ну, как-то портить что-то. Да, зачем говорить о плохом, если сейчас все хорошо? А потом опять кризис. Вот то же самое с Карениной, то же самое, на самом деле, со всеми нами. Мы же ведь обращаемся к абсолютам в основном в моменты слабости. Студенты идут в церковь перед экзаменами, чтобы сдать экзамен. В случае каких-то, не знаю, там, пертурбаций, в случае войн, в случае революции, люди молятся, чтобы их обошла смерть. В остальное время мы как бы не обращаемся к абсолюту. И вот Анна Каренина, почему этот образ на протяжении там уже 150 лет, да, с нами? Потому что Толстой смог через этот образ передать вот эту невозможную возможность человеческого потенциала. Что человек как бы душой устремлен, но об этой душе забывается, когда у человека все хорошо. На днях прочитал замечательную книгу Антония Сурожского. Обязательно мы с Владом сделаем эфир, когда он тоже ее прочитает. Там много об этом есть. Ну, не будем перепрыгивать, да, из одной передачи в другую. Напомню, что сегодня я разыгрываю книгу Павла Басинского «Святой против Льва» про Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого. Вы можете получить эту книгу, если вы напишете нам сообщение на номер 967-103-5533 какой-то содержательный комментарий, да вообще ваши мысли по этому поводу, по образу Анны, по ее взаимоотношению с мужем. Мы об этом еще, конечно, поговорим. Значит, я последняя вещь, о которой хочу сказать, да, перед тем, как мы на новости уйдем. Дело в том, что борется в Анне? С одной стороны, есть образ Марии Египетской, это христианский образ, а с другой стороны, Анна подвержена страстям, ну, если мы будем обращаться дальше к древнерусской литературе, то Анна, конечно, подвержена языческим искушениям. У Анны языческий темперамент, да. А Анна близка вот это, к безудержности блуда Марии Египетской, да, и поэтому она уязвима перед дьяволом. Конечно, сейчас кто-то слушает, скажет, ну, дьявол, здрасте, что дьявол, что вы в дьявола уже верите. Но под дьяволом, конечно, можно подразумевать самые разные вещи, если вы в дьявола не верите. Кстати говоря, это отдельный интересный разговор. Может быть, как-нибудь к нам придет кто-то из церковной иерархии, мы об этом обязательно поговорим. Значит, 967-103-5533, пишите, мы вернемся и будем говорить про инфернальности Анны Карениной в продолжении еще предыдущего эфира.
Сотворение кумира.
Ну что ж, продолжим. Следующий виток нашего разговора касается инфернальности Анны. Я помню, что неделю назад спросили, почему Анна, связана с адом. Извините, я уже не помню точно формулировки вопроса. Что это такое? Я обещал рассказать сегодня. Собственно, что я сейчас и сделаю. У меня вот даже так и записано «Адская Анна». Да, вот в ней есть действительно инфернальные нотки. Не просто в ее образе, но и даже в том, как ее описывает Лев Николаевич Толстой. Сперва я отвечу на некоторые комментарии. А хотя нет, давайте я вот эту часть расскажу. Сейчас у нас будет как раз 12 минут, а потом я перейду к вашим комментариям. Пишите 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книгу Павла Басинского «Святой против Льва». Значит, Толстой писал Каренину, как на самом деле и все свои вещи, скрупулезно, долго и основательно. Часто переписывал, дописывал, вставлял детали. Поэтому Анна Каренина, конечно, роман многоуровневый, многосложный. Напомню, мы ограничиваемся только образом Анны, хотя все равно приходится, да, говорить о тех или иных персонажах, естественно. И если мы просто с вами попробуем, знаете, как вот перед вами, например, куча кубиков Лего, а вы сфокусировались только там на красном цвете, и вы вот видите все красные кубики. Есть такое свойство нашего зрения. Если мы сфокусируемся только на дьявольской, демонической теме в Анне Карениной, то мы заметим ряд интереснейших таких знаков, символов, которыми Толстой сдабривает этот текст. Вот эта христианская символика дьявола и ада, она настойчива, да, как сказать, сопровождает Анну на протяжении всего текста. Значит, ну, если мы возьмем просто первый, да, первую портретную характеристику Анны, она вся будет черно-красная. После первого свидания с Вронским, значит, лицо Анны написано озарено ярким блеском, но блеск этот был не веселый, он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Черный и красный — это два главных цвета, в которых Анна на страницах романа вообще нам представлена. Потом другая сцена уже на московском балу, где Анна нам дана восприятие Кити. Кити, напомню, на тот момент страдает от того, что ее предал Вронский. Тоже интересная связь, да, Левина с Карениной через вот, на самом деле, там, третьих персонажей. И вообще у Левина с Карениной только одна встреча в этом романе есть. Я, может, чуть-чуть попозже как раз о ней скажу. Просто вот пришел вопрос, но всему свое время. Значит, и что, как Кити видит Каренину? Конечно, Кити младше. Кити мало знает не только о семейной жизни, но и об отношениях между мужчиной и женщиной. Кити обворожена Вронским, подобно тому, как Наташа Ростова была обворожена Курагиным и Анатолием. Да? И вот, значит, что она пишет. Но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. И даже Вронский, когда увидел, значит, Анну Каренину, у него на лице, хотя он был такой спокойный, твердый, самоуверенный, самовлюбленный человек, да, даже у него на лице появилось чувство покорности и страха. Вообще, конечно, Толстой вот... Он детален, да, в отношении человеческих эмоций и человеческих мыслей, что тоже поразительно. Вот, например, роман «Воскресенье» Толстого, он просто пестрит вот этими мельчайшими оттенками человеческой психики, психологии, и насколько трагичными, да, могут быть эти оттенки, насколько трагичные последствия они могут иметь. Если вы не читали роман «Воскресенье» Толстого, я всем очень советую этот текст прочитать во все времена, в любые времена. Вообще в 22-м году мировая культура обретает новый смысл, потому что то, что отражает истину, вдруг в критические моменты истории начинает как будто бы на солнце отсвечивать. И даже не важно, о чем этот текст. Он будет о войне, он будет о любви, он будет о предательстве, я не знаю, о революции или там просто о каких-то дворянских перепалках. Неважно. Если в этом тексте, если в этом музыкальном произведении, в этой картине есть вот это вот как бы, да, истинное содержание, оно вдруг обретает новые смыслы. И, конечно же, Анна Каренина — чтение необходимое, я считаю, в любое время. В любое время. Это 150 лет этому тексту, и он в каждое десятилетие, да, отражал те или иные, на самом деле, утрату духовности, которую мы наблюдаем. И я говорю это даже не в христианском смысле, да, я говорю о том, что люди все меньше обращают внимание на самих себя. Мы в прошлом эфире об этом говорили. Так вот, во время мазурки, а мазурка это, ну, у нас с вами, конечно, нет такой культуры, спасибо большое, что есть литературоведы, культурологи, которые нам рассказывают о том, как были устроены балы в 19 веке, да, у бала был определенный сценарий, да, сначала там, ну, там есть вальс, есть кадриль, есть мазурка, и мазурка, она как бы подчеркивала, нет, мазурка, она давала мужчине возможность вести этот танец, да, вести диалог. И мужчины поддерживали женщин за талию, и мазурка как бы позволяла мужчине, да, проявить в отношении женщины какие-то свои чувства, особенно там во время кадрили это было неприлично, это был такой танец этикетного, что ли, рода. Есть замечательная статья на Арзамасе про танцы, вот там подробно об этом, обо всем написано. Значит, и не случайно, что именно во время мазурки это все происходит, значит, Анна смотрит на Кити и, прищурившись, улыбается. Вот это прищур, да, тонкая тоже деталь, Толстым отмеченная. То есть вот это как бы чувство хитрости, какого-то, как сказать, какой-то подножки, кукиша в кармане. Ну, это же опасность, да, которая есть в этой Анне. Да? И цитата. Кити замечательно, да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней. Вот Толстой очень хорошо знал в женщинах, вот что значит инфернальность. Достоевский тоже знал, но она несколько отличается от Толстого Достоевского. И еще одна сцена имеет дьявольский подтекст в этом в Анне Карениной. Значит, в салоне Бетси Тверской там каламбурит о женщинах с тенью и без нее. То есть с тенью это женщина, которая имеет любовников, без нее женщина, у которых нет любовников. Да, там как бы такой эвфемизмами говорят. И, естественно, то есть это вообще-то сцена очень важна, потому что мы вдруг понимаем, что любовники — это, в принципе, обычная практика. Но мало кто, точнее, практически никто, да, не позволяет нарушать некий этикет, некий порядок и говорить о любовниках. Я об этом подробно говорил на прошлой неделе, в прошлом эфире. И вот, значит, такой диалог. «Она привезла с собой тень Алексея Вронского», — сказала жена посланника. «Да что же, у Грима есть басня. Человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказание за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказание. Но женщине должно быть неприятно без тени». «Да, но женщины с тенью обычно дурно кончают», — ему отвечают. Значит, ну, тут нарочитую ошибку Толстой, значит, в слова жены посланника он вставил, потому что тут, конечно, речь не о сказке «Братьев Гримм», а о очень известной романтической новелле Шамиссо, которая называется «Необычайные приключения Петра Шлемеля». Вообще замечательный текст, он сейчас замечательно читается, ему там больше 200 лет. Это история про человека, который договорился с дьяволом и, собственно, продал свою тень. Он подумал, а нафига мне эта тень вообще нужна? И он ее продал. А потом ходит без тени и понимает, что без нее вообще никак не справится. Над ним смеются, он от всех бегает. На самом деле сюжет там двойника достает. Он вот по даже композиционно, да, чем-то напоминает вот приключения Петра Шлемеля. Шамиссо, почитайте. А ее замечательно можно читать и с 7, и там с 14-летними, 13-летними детьми на ночь. Замечательное чтение. Значит, то есть смотрите, в обоих случаях, что в разговоре с Анной, что в разговоре, значит, что внутри произведения. Кстати говоря, еще есть же и сказка Андерсена «Тень». Да, тоже на эту же тему, и там, а тень замещает как бы собой человека, становится его двойником. Анна — это человек, который как бы утратил свою тень. То есть тень у Толстого, она имеет двойной смысл. У людей, которые, значит, вот на этом, в этом салоне обсуждают тень, они говорят о любовниках, да, но когда говорит о тени Толстой, он говорит как бы об истинном человеческом «я», потому что и у Шамиссо, и у Андерсена тень — это как раз отражение человеческого «я». Тут еще Юнгом не пахнет, тень не обрела новый там смысл, да, который Юнг уже в нее внес. И что получается? И получается, что, значит, в первом получасе я вам рассказывал про то, что Анна, значит, имеет образ вот Марии Египетской. Кроме того, имя Анна переводится как «милость Божья». А отчество у нее какое? Она Анна Аркадьевна. А Аркадия, что это за страна? Это мифологическая страна счастья. Получается, что у нее имя «милость Божия», отчество страны счастья. То есть это все намекает на изначальную духовность героини, на ее... на ее потенциал вот, в отношении того, что она может к этой духовности прийти. И получается, что если она отказывается от Каренина, отказывается от семейных ценностей, отказывается от даже собственного сына Сережи, перед которым она чувствует вину, а ради страсти, ради Вронского, то есть, с одной стороны, языческое побеждает христианское, с другой стороны, тень, да, любовник Вронский, да, страсть да, побеждает ее вот эту благодать, заложенный в ней потенциал, как бы, условно, к Царству Небесному, давайте так скажем, да, как бы к освобождению. И получается, что эта история уже не о том, что Анна Каренина, значит, пожертвовала семейной жизнью, мужем, каким-то там скучным, да, ради какой-то веселой реальной жизни, которая ей кажется реальной. Нет, это история совсем про другое. Это история про то, что человек, имея как бы внутри себя вот эту благодать Божью, да, ну, потенциал вот к тому, чтобы быть чистым душою, да, выбирает путь страсти, и поэтому страдает. Вот я еще раз на этом зацикливаю наше внимание, да, что страдает она. Если бы она не страдала, тут не о чем было бы говорить. Поэтому не стоит никого лечить на тему того, что ты неправильно живешь. Если человек не страдает, значит, ну так тому и быть. А вот если начинает страдать, дайте почитать Анну Каренину. Так. Вот. И я надеюсь, что я вот эту мысль, да, завершил, и она ясна. Если будут вопросы, обязательно их задавайте, уточняющие. 967-103-5533. Мы сегодня разыгрываем книгу от издательства СТ Павла Басинского «Святой против льва». Я ее вручу за лучший вопрос. Я сейчас прочитаю ваши вопросы, и после небольшой минутной рекламы к вам обязательно вернусь.
Сотворение кумира.
Так, ну что, пойдемте по комментариям. Александр из Челябинской области написал ряд замечательных комментариев и вопросов. Вот с него я начну. Александр пишет: о душе они забывают не тогда, когда хорошо, а для того, чтобы было хорошо. Ведь это для того, чтобы в этом мире было хорошо. Нужно быть бездушной мразью, извините. Да. Поэтому помнить о душе убежденным, как и прирожденным гедонистическим паразиткам и паразитам даже в голову не пришло бы в принципе. Вот, Александр, а вы когда так уничижительно, да, отзываетесь о там бездушных паразитах и паразитках, да? Вы в этот момент думаете о своей душе? Ей хорошо от того, что вы так относитесь к другим? Ну, а потом Александр пишет вопрос такой. Причем три раза мне его прислал. То есть, значит, вопрос крайне важный и необходимый. Александр, я все читаю, я прочитаю. А зачем, по какой такой необходимости она выбирает путь страсти, если она от него страдает-то? Вот такой вопрос, очень хороший. Слушайте, ну, почему мы выбираем путь страдания? Почему мы выбираем те обстоятельства, которые делают нас заложниками, да, этих обстоятельств, а потом мы страдаем и жалеем о нашем выборе? Почему? Да потому что мы живем совершенно, зачастую живем совершенно в другом регистре, да? Помните, я начал эфир с того, что крутится колесо сансара, что это такое? Это колесо наших желаний. Страсти — это и есть желание. На самом деле, учение Христа не сильно отличается от учения Будды во многих аспектах, потому что Христос говорит о том, что страсти, да, тянут нас вниз, а буддизм говорит о том, что желания тянут нас вниз. Разве это не очень, да, близкие понятия? И получается, что, конечно же, нам страшно себе представить жизнь без желаний. Скажите честно, ведь страшно представить жизнь без желаний. Ты сразу представляешь человека в депрессии. Сегодня все говорят, ну, депрессия, ничего не желает, ничего не хочет. Но ведь это совершенно разные вещи. Да? Интерес и желание – разные вещи. Интерес и страсть – разные вещи. Вот жить по интересам гораздо сложнее, чем жить по страстям. Наши страсти рождаются в нас благодаря внешнему. И тогда, когда мы идем за внешним, тогда, когда мы идем за тем, что нам хочется, за миметическими желаниями, за образами другими, которые навязаны нам, я не знаю, за всем чем угодно, даже за социальными правилами, за законодательством, когда мы идем за этим и живем по этим правилам, тогда, конечно же, мы попадаем в ловушку обстоятельств, и, конечно же, мы начинаем страдать. Но нам же хочется быть хорошими, нам хочется быть правильными, нам хочется быть теми, у кого исполняются желания. Вот как бы, не знаю, понимаете, Александр, вот этот вопрос, с одной стороны, он, конечно, по существу, безусловно, с другой стороны, он такой, ну, такой понятный, да, мне кажется, всем. Просто если посидеть и порассуждать, почему мы страдаем, ведь становится понятно, почему. Ну, потому что мы выбираем страдать. Что же парадоксально в некотором роде. Спасибо, что много комментариев пишете. Я сейчас как раз по ним пойду. Татьяна написала много комментариев. Кстати говоря, вот как раз в продолжении нашего разговора. Татьяна пишет: Вронский соблюдал социальные нормативы, а Каренин — церковные нормативы. И я полностью согласен с Татьяной. Татьяна, я так понимаю, спорит со мной в отношении того, что Каренин, значит, проявил какую-то жертвенность, да, и христианские ценности. Спасибо большое, Татьяна, за комментарий. Я потрачу немножко времени на Каренина. Ну, 3 минутки ему хватит, да. И я еще прочитаю несколько комментариев Татьяны. Каренин взял на себя девочку Карениной, потому что она носила его фамилию и формально была его дочкой. К тому же Каренин наслаждался эффектом собственного прощения Анны. Имеет ли это отношение к христианской жертвенности? Мне кажется, не очень. Толстой ставит Анну в трагическую дилемму. Либо быть с любимым Вронским, либо быть с любимым сыном. Тот или иной выбор может привести только к страданию. Ну что ж, давайте по порядку. Во-первых, история Каренина, на мой взгляд, в романе оставляет некую лакуну интерпретации для читателя. Вообще этот сюжет, в котором человек проявляет какие-то христианскую любовь, да, а потом вдруг спадает в гордыню, для произведения Толстого естественен. Люди думают, что если они преодолели какой-то недуг, какую-то свою слабость и смогли вдруг проявить какую-то христианскую любовь, они вдруг начинают гордиться этим. На самом деле это касается не только христианской любви. Часто люди, которые преодолели депрессию или там вылечились от чего-то, они считают, что все, ну, они теперь уже могут и других вообще лечить, да? Они считают, что все, путь закончился. И, конечно же, в Каренине есть эти нотки, да? Но этот вопрос мучил Толстого. С одной стороны, естественно, когда ты знаешь, что творит твоя левая рука, да, то тогда получается, что ты уже и не от чистого сердца что-то делаешь. С другой стороны, а что если сначала рука сделала доброе дело, а потом ты уже начинаешь осознавать это и делать из этого что-то, да? Делать из этого вообще акт, да, твоей гордости. Дает повод тебе возвеличиться над другими. Поэтому мне кажется, что с Карениным все-таки не все так однозначно, как, например, с отцом Сергием, которого я сегодня уже упоминал. Вот. И по поводу трагической дилеммы. Либо быть с любимым Вронским, либо быть с любимым сыном. Тот или иной выбор может привести только к страданию. Ну, дело в том, что если человек попадает в ситуацию, где любой из выборов приводит к страданию, да, то мы должны задать, наверное, ну, если это мы, да, на месте этого человека, должны задать себе вопрос, да. Во-первых, как мы оказались в этом выборе? Что привело нас к этому выбору? Почему мы попали в ситуацию ультимативности? Как мы вообще, ну, то есть, каково наше желание здесь, да? Почему мы, вообще, к чему мы себя готовили всю свою жизнь? Вот этот вопрос, мне кажется, ну, сегодня особенно актуален. К чему ты себя готовил? Где ты был все это время в отношении собственной жизни, в отношении собственной судьбы? Особенно момент, когда мы уповаем на Бога. Господи, как ты это допустил, чтобы я выбирала между любовником и сыном, грубо говоря? Ну, а где ж ты была всю твою жизнь? Понимаете? Мне кажется, вот обсуждать или осуждать даже, да, поступок Анны вот в той точке выбора, это значит не видеть человека целостно, не видеть человека в рамках его всей жизни. Где была Анна всю свою жизнь, что она пришла к такому выбору? Вот этот вопрос, мне кажется, гораздо важнее. 967-103-5533, мы уходим на перерыв.
Сотворение кумира.
Ну что ж, давайте я отвечу на ваши вопросы. Их много. С вами по-прежнему Артем Новиченков. И сегодня мы обсуждаем образ и характер Анны Карениной. Вечный образ. Вопрос такой. От Катерины, как я понимаю, из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Зачем Анна соблазняла Левина в конце книги? Почему она так сильно понравилась ему? Могло ли случиться между ними больше, если бы встреч было больше? Мне кажется, что Кити так ревновала Левина к ней не только из-за опыта с Вронским. Словно была уверена, что Анна... У меня тут комар летает, представляете? Прям в текст бьется. Словно была уверена, что Анна понравится ее мужу. Ну что ж, это вообще-то многоуровневый вопрос. Мне не хочется, честно вам скажу, да, сейчас долго говорить про Левина, потому что я собирался когда-нибудь посвятить ему отдельный эфир. Вот. Но все-таки я коснусь каких-то аспектов, и ну, мы не будем читать сцену их знакомства, у меня не входило это в планы. Может быть, потом, когда-нибудь, если, опять-таки, буду жив, да, мы об этом почитаем. Итак, все-таки сравним, да, сюжетная линия Анны. Что это за движение? Это выход из семьи в мир, который называется вне семьи, да? Семья — это некий закон, жизнь с Ромским — это жизнь вне закона. Это понятно, да? Как двигается сюжетная линия Левина? Кстати говоря, Левин, понятно, да, в честь Льва Толстого, Лева, Лев, да? Поэтому он Левин, а не Левин обычно. Это интересная такая деталь, да? У Левина какая вообще вот этот как курс движения, да, от в законе, в семье. Вот он уже с Китти живет. И что с ним происходит? Это там главный сюжет в чем у Левина? В том, что он постоянно рефлексирует, а та ли это ли жизнь истинная? И вдруг он приходит к ситуации, вот вы говорили, вы меня давеча спрашивали, как, да, вот какая трагическая ситуация у Карениной, что либо она страдает из-за того, что она не может быть с Вронским, либо из-за того, что не может быть сыном Сережи, да? А почему у Левина нет таких страданий, нет таких трагедий? В итоге, потому что он приходит к мысли, что вообще то развитие общества, к которому мы пришли, в котором мы сегодня с вами, да, существуем, это как бы уже внезаконно. Это общество, которое забыло истинный закон человеческого существования. Что этот вопрос, быть с любовником или быть с сыном, он вообще невозможен, если человек живет в истине, человек живет по сердцу, человек живет не своими внешними желаниями. То есть, когда человек направлен не вовне, не во внешний мир, не в СМИ, не в политику, не в, не знаю, массовую культуру, во что угодно, а когда человек направлен в самого себя. Левин — это герой, который направлен в самого себя. Иногда кажется, что он просто поглощен собой, но по-другому невозможно понять, что такое истина, потому что это не универсальный ответ. А Анна, я уже говорил об этом на прошлом эфире, да, она направлена вовне. И вот это внутреннее самокопание, если хотите, да, он же ведь, Анна, да, выбирает путь, фактически, да, она выбирает путь жертвы, добровольной жертвы, как бы, которая, это жертвование позволяет ей, да, избавиться от того, что ее мучает. А Левин, который мучается, да, он стремится избавиться вообще от зависимости от зла человеческого, хотя бы в самом себе. Понимаете, насколько у них разный путь? То есть Анна, она как бы во власти зла, и поэтому она идет на смерть. А Левин, да, размышляет над тем, он размышляет, да, он мыслящий персонаж, конечно, он размышляет о том, как выйти из этой власти. Внутренне выйти, не внешне. Поэтому они по-разному решают одну и ту же проблему. Конечно, экзистенциальную проблему, проблему существования человеческого. Анна как бы эскейпнулась, прыгнула под поезд, вышла из игры, да, не смогла справиться. А Левин через дисциплину, помните, он прятал от себя там какие-то веревки. Это, кстати говоря, толстовская история. Он много думал о самоубийстве, но преодолел эту мысль. Ведь Левин тоже думает о самоубийстве. Конечно, это роднит героев. Так вот, и то, что Анне казалось правдой, а что ей казалось правдой? То, что вот мне, кстати, написала одна радиослушательница по части того, что вот, по моему мнению, Алексей пишет, слушатель, да, по моему мнению, Толстой во всех своих произведениях показывал жестокость и бессердечность общества, его величие и огромное влияние на личность. Для меня Каренина — жертва общества, жестокого и беспощадного. Да? Вот это оптика Анны. Это оптика Анны, Алексей. Что среда заела, что называется, да? Но ведь тогда и Левина среда заела, послушайте, да? И у него тоже, значит, не все так сладко. Он сомневается, а та ли это женщина? Он сомневается, а вообще зачем он живет? Что такая среда не дает ему ответов на вопросы о смысле жизни? Тоже можно сказать, что среда такая. Времена такие, знаете, как времена не выбирают, в них живут, умирают. Вот такое вот время, так сложилось, такие обстоятельства, такое страшное время, такое трагичное время. Ну вот да, я страдаю. Ну, у Левина тоже, знаете, там балканские войны идут, между прочим, и Толстой очень неоднозначно об этом пишет. То есть, как бы, на самом деле, это не только внутренняя история, да, но и внешний мир, он тоже, как бы, пульсирует. И, тем не менее, у Левина находится вот эта воля к поиску внутреннего, внутреннего собственного смысла. И это его спасает от самоубийства, понимаете? Какие вообще-то тут стратегии еще могут быть? Либо ты самоубиваешься, либо ты забываешь, и на самом деле потом болеешь раком и умираешь, как Иван Ильич, да, герой другого произведения Льва Николаевича Толстого, либо ты проделываешь долгий внутренний духовный путь. Увы. Другого как будто бы нет, понимаете? Либо ты Мария Египетская, либо ты Анна Каренина, если ты попал в такой парадокс. Ведь, понимаете, тоже вот иногда меня родители спрашивают, Артем Николаевич, ну, родители учеников, естественно, я имею в виду, а вот мне хочется, чтобы мой ребенок читал книги, был мыслящим человеком. Я говорю, а вообще зачем это надо? Зачем? Вы хотите, чтобы он страдал? Потому что это, конечно же, путь страданий. Все это прекрасно понимают. Не надо этого хотеть. Оно либо случается, либо нет. Вот с Анной Карениной случилось. Она же ведь не Элен Курагина, которая не страдает, который не рефлексирует. Но ей не хватает воли, ей не хватает вот этого как бы внутренней веры на самом деле в то, что истина существует, и она находится не в сфере общества, не в сфере политики, не в сфере этих салонов, не в сфере светской жизни, не в сфере, я не знаю, газет и так далее. Мы сейчас прочитаем, кстати говоря, важный отрывок. Всему свое время. Напомню, 967-103-5533. Если так буду отвечать на каждый вопрос, мы, конечно, ничего не успеем. 967-103-5533. Значит, мы разыгрываем книгу сегодня от издательства СТ Павла Басинского. Знаменитую, в общем, на самом деле, книгу. Бестселлер «Святой против Льва». Про отношения Льва Николаевича Толстого с Иоанном Кронштадтским. Итак, дальше. Руслан пишет такой вопрос. А если вдруг автор ничего не хотел сказать произведением своим? Ну, а вдруг? Хорошо. Мне нечего на это ответить. Даже если не хотел, я хочу что-то сказать об этом произведении. О, этого уже достаточно, да, повод есть. Значит, Екатерина, продолжение разговора о Левине. На самом деле, Анна Каренина — это куда больше роман о Левине и его взрослении. Принятие окружающего мира и себя в нем, а не об Анне. В понятие взросления здесь входит очень многое. От поведения в свете и создания семьи до отношений с Богом. Вопрос такой, есть ли экранизация, где отражена именно эта линия романа? Вы знаете, я смотрел только полторы экранизации и не искушен в этом вопросе. Вот, я не могу вам ответить, честно. Александр пишет, так зачем желать страданий, пусть они даже лишь последствия желаний, непонятные. Сам себе отвечает, хотя на это дал ответ Веллер в его «Все о жизни». Я вспомнил, живому существу важны ощущения и переживания, какими они будут, не самые главные, даже хорошо, если они максимально контрастные. Вот в чем причина выбора Анны и таких, как она, не совсем разумных существ, пишет Александр. У Александра есть люди разумные существа, а есть люди неразумные существа. Александр, я так понимаю, вы разумные существа, да? Вот. Дальше. Катерина пишет. Каренин проявил такую мощь духа, что Вронский стрелялся. Это тоже интересный разговор, но тоже не об Анне Карениной. Почему стрелялся Вронский? Да, может быть, когда-нибудь о Вронском поговорим. Может быть, сделал какой-то смежный эфир, да, про героев, которые оказались не теми, кем они себя выдавали. Там Грушницкий, Вронский там, и другие герои. Например, так. Значит, Алексей пишет. Смерть Карениной при большом скоплении людей, сцена «Венец безразличия общества к маленькому человеку». Мария пишет большой комментарий из Краснодара. «Читала Анну Каренину два раза в разном возрасте, в юношестве и во взрослом возрасте. И чувствую, что сейчас понимаю роман совершенно по-другому, с большим сочувствием к Анне, отчасти сама побывав на ее месте. Да и поняла ли я ее, не уверена. Интересно, как Толстой тонко передает христианские догмы через обыденную человеческую жизнь, через чувства, актуальные любым временам. Поэтому так живо читается роман уже сколько лет». С взглядом на Анну, как на адское проявление, соглашусь. Даже читателю через текст тяжело пройти эти ее колебания. Больно читать ее страдания. Ощущение, что это никогда не закончится. Вечная бездна. Пекло болезненных эмоций. Тяжело. Думаю, это и есть ад при жизни. Вечное пламя. Кстати, «Мне отмщение» и «Аз воздам». Мы еще вернемся к этому эпиграфу. Я просто обращаю ваше внимание, да, на этот эпиграф в контексте комментария Марии. «Интересно и то, что Толстой показал неоднозначность всех героев», продолжает Мария. «В каждом из них он показал притягательные проявления, но все они живые, с грехами, осознанными ими или нет. И именно образы в романе побуждают обратиться к своим ценностям». Да. Понять и принять факт наличия соблазнов в жизни, искушений, которые мы даже не осознаем порой, и оттого и не понимаем причины личных страданий. Анна хоть и осознает позже свои страсти, но трагедии не избежать. Думаю, этим и показывает Толстой значимость христианских законов, необходимость строгого их следования и суровость наказания, которые эти законы предрекают. Прочитаю еще раз. Мария, спасибо большое за обширный комментарий. Я теперь хочу вам прочитать отрывок. Отрывок, собственно, связанный со сном Анны. Так, где у меня начало этого сна? Господи. Так, сейчас найду. Ага, нашел. Так вот, сон Анны. Слезы потекли у нее из глаз. Он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его. «Вот так, вот это лучше», — говорила она, пожимая сильным движением его руку. «Вот одно, что нам осталось». Он опомнился и поднял голову. «Что за вздор? Что за бессмысленный вздор, ты говоришь?» «Нет, это правда». «Что? Что правда?» «Что я умру. Я видела сон». «Сон?» — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. «Да, сон», — сказала она. «Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне?» — говорила она, с ужасом широко открывая глаза. «И в спальне в углу стоит что-то. Ах, какой вздор! Как можно верить?» Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. «И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик, маленький, с взъерошенной бородой, страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком, и руками что-то копошится там». Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице, и Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. Он копошился и приговаривает по-французски «скоро-скоро». И знаешь, грассирует, тут текст на французском, «надо ковать железо, толочь его, мять». И я от страха захотела проснуться. Проснулась. Но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка». И я проснулась. Какой вздор», — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе. «Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю. Да, подожди, теперь недолго я...» Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни. Вот такая история. Мужик снится Анне. Этот мужик, он на страницах романа не раз появляется. Он посещает Анну еще до ее встречи с Вронским, и он воспринимается Анной как темный знак, да, как предупреждение. Мужик с мешком, который приговаривает какие-то непонятные французские слова, что-то там над железом кует, да. Это кошмар, конечно, Анна. Мужик — это своеобразный такой Харон, который проводит Анну в царство смерти. Как умирает Анна? В железе, да, на рельсах под металлическими колесами. И, собственно, вот это ковать железо, толочь его, мять, да, это как бы сам дьявол, терзающий, как бы, естественно, Анну. То есть кошмар, который снится Анне еще до ее встречи с Вронским, потом при Вронском, он, естественно, приводит в движение другой механизм. Механизм самонаказания. И, конечно, вот это «мне отмщение и аз воздам», да, это же, и, конечно, история про то, что человек проживает свой ад здесь, на земле. Здесь, на земле. И Анна проживает его, но не до конца, как мы знаем, да. Об этом мы еще попозже поговорим. Сейчас надо успеть вот эту часть разговора довершить. И на последней станции, она называется Обираловка, да, где Анна из окна вагона замечает рабочего, который выстукивает колеса поезда. И она такая думает: что-то знакомое в этом безобразном мужике. Ведь он и в реальности появляется. Это вообще такой линчевский, да, тоже прием. Кошмар, который вдруг становится явью. И вот этот ужас перед материализовавшимся кошмаром, перед дьяволом, рождает И он, собственно, и порождает в Анне желание прекратить этот кошмар, да, истребить себя. Цитата. «Нет, я не дам тебе мучить себя». На самом деле узнается тут логика Екатерины из «Грозы». Да? То есть самоубийством я прекращу отношения дьявола со мной. И получается, что она обращается уже не к самой себе, а к тому, кто заставляет ее мучиться. То есть Анна, которая направлена в мир, а не в себя, да, это как бы жертва, это потенциальная жертва для того, кто захочет управлять тобой. Это касается, естественно, ну, это можно назвать дьяволом, но это касается всего и вся в разных обличиях. Хотите, это будут политики, хотите, это будут пиарщики, рекламщики, кто угодно. Если человек не направлен в себя, он легкая добыча здесь. Анна — легкая добыча дьявола. Такой абсолютный образ. Значит, и иллюстрируя этот подсознательный механизм, который ведет Анну к самонаказанию, Толстой, конечно же, продолжает традицию Пушкина, Достоевского, ну, Германа из «Пиковой дамы», Раскольников из «Преступления и наказания», даже братья Карамазовы, Иван, естественно, ну, они еще не написаны, но тем не менее. А сейчас мы уходим на перерыв и вернемся на ключевой разговор о самоубийстве Анны Карениной.
Сотворение кумира.
Татьяна пишет: для Толстого духовность женщины может проявляться только через любовь к детям и к Богу. Романтическая любовь может быть с этим совместима только в том случае, если она поддается разумному укрощению. Дело в том, что сам Толстой всю свою жизнь укрощал свои романтические чувства. Есть замечательная книга Зорина «Жизнь Льва Толстого», так и называется. НЛО издавала, очень всем советую. Мне она очень понравилась. Вообще у Зорина есть еще другие замечательные книги. Вот. Где он, собственно, по дневникам Толстого вот восстанавливает его внутренний коллапс, так можно назвать, да, его взаимоотношения с Софьей, его взаимоотношения со страстями. Забавно, что вокруг Толстого есть очень много баек, сплетен по поводу его неверности, однако он был верен Софье всю свою жизнь. Что тоже, как мне кажется, отражает вот этот вот разлом, да, образа и, короче, того, чем человек является, и того, к чему человек стремится. Это очень интересная книга, советую, и она, возможно, приоткроет даже какую-то завесу перед произведениями, конечно, Льва Николаевича Толстого, безусловно, раскроет. Еще комментарий прочитаю из Республики Северная Осетия, Алания. Добрый вечер, Артем. Я поначалу возмутилась, когда вы провели параллель с Еленой Курагиной. И тем более я не считаю Анну блудницей. Я вижу в этом персонаже человека, который устал от мира пустых форм и естественным образом воспользовался первой возможностью сбежать от него, чтобы попытаться создать что-то живое, настоящее. Ведь она потому и страдала, что это был не банальный, так называемый, блуд, как у тех, кто номинально в этой двойной системе уживался. А вот что я вам отвечу. Не мы в этот текст привели, значит, Марию Египетскую, да, блудницу. Не мы воспринимали себя как человека, как героя, подверженному блуду. Это делала Анна Каренина, да? То есть мы оцениваем, мы как бы судим о ней, не осуждаем, а судим, да, о ней, не в контексте того, как нам кажется, кто она, да, а просто исходя из текста. Из текста Анна Каренина, конечно же, попала в некую ловушку. Вы правы, что она сбежала от мира пустых форм. В ее глазах это были пустые формы. Ну вот что интересно. А действительно ли это были пустые формы? Возьмите вместо Анны условно Китти, которая живет с Левиным 20 лет, и Левин превращается в Каренина. Китти поступит как Анна или не поступит? Вот это тоже интересно. Всякая ли женщина увидела бы в этих формах пустоту, или кто-то увидел бы в них содержание? То есть вопрос стоит так. Действительно ли эти формы пустые или нет? Да? А все ли сделала Анна, чтобы эти формы не были пустыми? Наполняла ли она их? Короче говоря, где была Анна, пока Каренин превращался в то, во что она его превратила в своих глазах? Вот эти вопросы, мне кажется, они, естественно, подвисают в воздухе. Они не в компетенции просто романиста, да, раскрывать все и вся. И это то, что должно порождаться романом. Мне кажется, это важные вопросы. Теперь ближе к самоубийству. Еще комментарий Александра прочитаю. Мне симпатичен путь Левина, но из-за этого невольно вызывает презрение Анны. А их сейчас абсолютное большинство, к сожалению. Ах, Александр. А как тут быть? Непонятно. Александр, просто будьте. Что значит, как тут быть? Вот я... Просто будьте же, ведь в чем проблема? Да, книги, как и все в этом мире, имеют оборотную сторону диалектически. Если это замечательный диалектический осел, так вот. Ну ладно, другое. Мужик, пишет Александр, продолжает, из Челябинска. Это образ совести народной, мучающий аристократов с их праздной жизнью кровососов, я думаю. Толстой знал не понаслышке разницы в положении рабов-крестьян и привилегированных классов, паразитирующих на них. Ну что ж, любопытная параллель. Я, значит, сцену самоубийства Анны сейчас прочитаю. Она, конечно, просто поразительная. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами в ту минуту, когда середина эта будет против нее. «Туда!» — говорила она себе, глядя в тень вагона на смешанный с углем песок, которыми были засыпаны шпалы. «Туда, на самую середину, я накажу его и избавлюсь от всех и от себя». Она хотела упасть под поравнявшийся с ней середину первый вагон, но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно. Середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Ключевой момент. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний. И вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что сделала. «Где я? Что я сделала? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все», — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая, что-то работал над железом, и свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещало, стало меркнуть и навсегда потухло. Вот текст, да, самоубийства Анны Карениной. Ну, во-первых, на что мы с вами обратим внимание? Это, конечно же, связь с первой сцены романа, где мы узнаем о раздавленном под поездом человека и, собственно, финальной сценой истории Анны, да, где, собственно, эта сцена, с которой начинается ее знакомство с Вронским. Сцена как бы проклятая, да, сцена ее проклятия, потому что она хочет своим поступком наказать Вронского. Помните, я говорил весь эфир о том, что Анна направлена вовне, а не на себя. Когда мы хотим кого-то наказать, кому-то отомстить, мы реагируем на что-то. Мы как бы поступок совершаем не из себя, а из действий другого. То есть мы во власти других людей находимся. Когда мы держим обиды, мы находимся во власти тех, на кого мы обиделись. Когда мы хотим, когда мы и преисполнены гневом, мы во власти тех, кто вызвал в нас этот гнев. Это понятная вещь, я думаю, да? И Анна хочет убить себя, чтобы наказать другого. Это ли не гордыня, да? Значит, и... То есть, да, она хочет... как бы хочет обрести таким образом власть над собственными чувствами, над собственной жизнью. И что дальше? Что дальше происходит? Я накажу его, избавлюсь от всех и от себя. То есть, конечно же, в основе, да, если мы будем говорить, почему она закончила самоубийством, в основе лежит ее отношения с Вронским, так или иначе. Но как? Давайте разберемся, да? Все-таки вражда Анны и Вронского, как бы, на самом деле, самых близких друг к другу людей. Ближе Вронского у Анны, на самом деле, никого нет, да? Кто мог быть и ближе? Трагический парадокс отношений, который, этот парадокс, Анна разрешает самоубийством. Это не столько прекращение ее мучений, да, даже, сколько решающий удар, да, по Вронскому. Так она разрешила итог борьбы с Вронским. И вот в последнем монологе ее, да, перед смертью, она перебирает возможности разрешения конфликта и отбрасывает, да, неважное. Перед последним шагом она начинает ясно понимать, что все вот эти мучения совместной жизни с Вронским заложены в природе их отношений. Понимаете? То есть вот их природа, их отношения. Вот основа ее страдания. Потому что ее отношения... Именно поэтому она, например... Ведь Каренин дал ей развод. Он уже отпустил ее, он простил ее. Это ли не христианский поступок, Татьяна? Он дал ей развод, он позволил ей. Но она не пошла на это. Она не согласилась на это. То есть ее отношения с Вронским, если хотите, построены пусть не на лжи, но на каком-то допущении этой лжи. На неискренности какой-то. Я не готова с тобой идти до конца. Понимаете? И поэтому она не придает никакого отношения в обществе. Да? Не добивается в итоге развода. Не стремится выйти замуж за Вронского. И вот цитата. Ее цитата. «Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну, я получаю развод. Алексей Александрович отдает мне Сережу. Я выхожу замуж за Вронского. А между мной и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье, а только не мучение? Нет и нет!» — ответила она себе теперь без малейшего колебания. «Невозможно». То есть природа невозможна, да, потому что она построена не на любви, а на страсти. Вот это великая разница. Не на любви, которая рождает семью, а на страсти, в результате которой случайно рождается ребенок. Понимаете великую разницу? И поэтому вся трагедия Анны... Ведь, понимаете, этим монологом, который я только что прочитал, Толстой на самом деле отметает вот это объяснение, что среда заела, общество виновато, общественное осуждение. Он указывает на действительную причину. Причина — это чувство, которое связывает ее с Вронским. Это чувство как бы ложное, невозможное по природе. То есть вся трагедия Анны, она внутри Анны, а не снаружи Анны. Не среда ее заела, а потому что она подумала, что если она построит свою жизнь на ее желаниях, вот какой-то реальной такой движухе, такой жизни, чтобы было красиво, по любви, страстно, и так, и сяк, но без вот этого как бы сакрального чувства, без какой-то духовной связи. То у нее получится, а у нее не получалось. Не получалось с Вронским, поэтому она понимает же, что ей надо придумывать чувства, а значит, что все это синтетично. Оно не работает. Вот в чем трагедия Анны Карениной. Она не нашла того мужчину. Пусть это был бы не Вронский. Можно представить Левину? Можно представить Левину. Меня спрашивали, почему так тянется Анна Каренина к Левину? А потому что Левин — цельная, деятельная натура. Для Левина то цель в жизни — это жить и творить. Вот это как бы жизнетворчество, а не просто присутствовать при жизни. А Анна присутствует при жизни. Я думаю, что, конечно же, Анна Каренина не столько хочет Левина, да, располагается к Левину, сколько хочет быть Левиным. Я так прочитываю, да. То есть то, что содержит в себе Левин, она бы хотела иметь внутри себя. Но нету такой воли. Вы же понимаете, так часто бывает, что ты живешь какую-то жизнь, потом посмотрел на человека, думаешь, вот бы я жил его жизнью, а так не бывает. Вот, и это как бы ложность желания. Вот основа и, может быть, причина трагедии Анны Карениной. Что она захотела образа какой-то жизни. Она поняла, что ее жизнь не ее, окей. Ну а какая ее? И Вронский был как бы вот этим вот как бы спасителем, да? А он им не стал. Он оказался даже слабее того человека, от которого она ушла. В духовном плане слабее. Вот что я полагаю. Комментарий быстро прочитаю Екатерину, уйдем на новости. Ой, извините, рекламу. Есть мнение, что смерть Анны — это помутнение сознания под действием наркотиков. Отсюда и мужик страшный, ее галлюцинация, это поступок. Как вы относитесь к этой версии? Или рассматриваете ее как грань ада? Не похоже, чтобы Толстой придавал мистическое значение этому эпизоду, ведь на нем роман не заканчивается. Его итог — обретение Левиным спокойствия через обретение веры. Сейчас уйдем на рекламу, я прокомментирую.
сотворение кумира.
Так, я подхожу к финалу, значит, отвечу Катерине по поводу наркотической зависимости Анны Карениной. Конечно же, я думаю, что это такая грань ада, которую описывает Толстой, и это была отнюдь не редкость, что женщины, скучающие в браке, женщины несчастливые, женщины одинокие, и мужчины в том числе, да, ну, употребляли морфий так или иначе, и, естественно, это еще расшатывало психику Анны, да, является очень прямым объяснением ее вот этого полупомутненного сознания, но удивительно, как оно вдруг проясняется, да, в свете грядущей смерти, в свете вот этого конца, который как бы озаряет истинность ее. Конечно же, Толстой, да, вот рисует этот многогранный образ Анны, ее просто расшатанной психикой не только наркотиками, да, вот, то есть отсутствие центра тяжести внутри, да, и заставляет человека туда-сюда, тут как-то метаться, да. Анна Каренина в конце романа очень суетливая, у нее мешаются мысли, она себя все время перебивает, она спорит сама с собой. Естественно, вот этой ясности уже невозможно добиться, и тем она поразительнее, да, на последних страницах ее истории. Собственно, вот этот вот свет сознания, который дважды озаряет Анну, конечно, в момент рождения дочери, этот момент я вам чуть ранее читал, да, когда она была при смерти, и в момент самоубийства, но всякий раз тьма торжествует. Всякий раз она не может вдруг обратиться к самой себе. И в последнем эпизоде, который я читал, она перекрестилась, причем это движение было ей естественно и органично. На этом Толстой, да, зацикливает наше внимание перед тем, как упасть на рельсы. И вот этот жест, да, он как бы разрывает вдруг мрак, покрывающий все. И вот тут мы возвращаемся к самому началу романа, к эпиграфу. «Мне отмщение и аз воздам». Очень интересные эпиграфы. Нигде мы не найдем однозначной трактовки. Как я его понимаю. В чем там смысл, да? То есть я сам буду судьей. Я сам буду судьей. И на самом деле в этом романе все осуждают Анну. Все осуждают Анну. И только такие герои, как Анна, Левин и, на самом деле, Каренин способны осудить сами себя. Способны посмотреть на себя со стороны. Но вот какая история Анны. Вообще, тема вины, она же одна из центральных в этом тексте. Анну осуждают, а сама она винит в чем кого? Кого во всем винит? Естественно, Вронского. И чего она хочет отомстить Вронскому, да? То есть она считает, что она судья. Она судья. Вот от этой как бы от бессилия, от отчаяния человек начинает, да, создавать трудности другим, потому что он хочет защитить свое право на акторство собственной жизни, что и делает Анна. Но в самом конце, вот этот потрясающий момент, она хотела подняться, откинуться на что-то огромное, это уже под пузом поезда происходит, что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все», — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. То есть что происходит? Что она, вот это желание отомстить Вронскому, это трагедия. Ее желание отомстить, желание защитить себя, там, да, желание выбраться из отчаяния приводит ее к самоубийству. Но именно в момент самоубийства она вдруг прозревает и понимает, что судить ее, право ее судить принадлежит только Господу Богу. Поэтому она вдруг просит у него прощения. Она вдруг к нему обращается. Она как бы, а кому она там под ногами поезда может обращаться-то? Только к самой себе, только как бы к Богу, да? Ни к Вронскому. Вронского там нет, ни к Каренину, ни к детям, ни к обществу, никому. Только Бог там остался с нею под коленями, под пузом поезда. Так? Вот. И вот это осознание, конечно, оно невероятно. Для меня, на самом деле, это один, наверное, из лучших вообще финалов больших произведений в мировой литературе. И что там еще интересно? Что последние строчки, да, значит, прежде было во мраке свеча, да, свеча затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла, как бы душа ее, да, вот она закончилась. Анна как бы провалилась, как ей было предсказано, вот этим мужичком, как написали нам из Республики Осетии, Криповым, да. Вот такая трагическая история. Она кончает жизнь самоубийством, да, но это самоубийство не является божественным возмездием. То есть «Мне отмщение и аз воздам» не она сама себя на самом деле наказывает, да? Она наказывает то, о чем я чуть ранее говорил, и она сама себя наказывает внутри. Вот этот ад, да, который окружает Анну, это то, что это и есть форма наказания при жизни. Это тот ад, который мы с вами проживаем. Я понимаю, что среди вас есть радиослушатели, которые иногда критикуют там женщин, мужчин. А у вас нет страданий, что ли? Вы вообще не страдаете, да? И ничего, и обид не держите, и не гневаетесь ни на кого. То есть не страдайте в значении, что вы не испытываете хотя бы негативных эмоций по поводу других людей. Но ведь практически все, наверное, испытывают. Я не встречал людей, которые были бы так чисты, как Христос. Нет, эти страдания совершенно естественны. Вот как мы их преодолеваем, как мы их проживаем, тот ад мы здесь и живем. И чем тяжелее наши вот эти эмоции, наши тревоги по поводу того, что вокруг происходит, это же не просто так. Не просто так нам страшно. А что-то в нас такое происходит, что пугает нас грядущей смертью. Нам страшно, что я умру или близкий умрет, сын мой умрет, муж мой умрет. Это пугает людей. А почему это пугает? Что сейчас ты делаешь не так, что тебя это пугает? Что бы ни происходило во внешнем мире? Почему это должно пугать? Почему? Где эта точка спокойствия, что мир устроен каким-то таким неведомым образом и не тебе судить? А ведь страх, тревога за внешнее, да, направленность во внешнее из нас делает судей. Вот в чем проблема, как мне кажется, Анны Карениной, вот в чем ее трагедия. Но вот за секунду, за мгновение до смерти она вдруг пришла к Богу, да, пришла к этому осознанию. И что ее ждет в загробной жизни? Ад или рай, если уж мы продолжаем разговор, да, в христианской парадигме, это уже другой вопрос. Ведь Христос сказал, да, что тот, кто покаяться перед смертью, со мной войдет Царство Небесное. Есть ли у Анны Карениной надежда на Царство Небесное? Это открытый вопрос, я его с вами и оставляю. Значит, Татьяне, которая нам сегодня очень много писала, мы вручаем книгу. Татьяна, с вами свяжется наш редактор Альбина, и вам ее пришлет. Спасибо вам большое за активность. Спасибо большое всем за большое количество сообщений. Я уже вот новые не успеваю прочитать, я их просто прочитаю, которые вы сейчас пишете. С вами был Артем Новиченков. Берегите себя. И, ну, что сказать? Будьте сильны, мы живем в очень интересное и очень страшное время. До новых встреч.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.